Будем читать Евангелие от Луки, 24 глава, с 13 по 36 стихи. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и о чего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедших в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши на осуждение, на смерть, и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И пришедшие сказали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из них к гробу и нашли так, как и женщины говорили. Но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснил им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них, и не сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге, когда изъяснял нам Писание?» И, вставши, в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь воистину воскрес, явился Симону. И они рассказывали о пришедшем на пути, и как он был узнан ими преломление хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди их и сказал: «Мир вам!» Это одно из замечательных, захватывающих повествований в Священном Писании, которое Евангелист Лука описывает во всех деталях, очень подробно. Три дня назад в Иерусалиме был распят Господь Иисус Христос. Многие люди Израиля увидели в Иисусе что-то необыкновенное, и у них появилась надежда на Мессию. У них появилась надежда на освобождение из римского порабощения. И вот ученики, рассуждающие о Христе, как и многие живущие в Израиле, они понимали, что Иисус Назарянин был пророк сильный в деле и слове перед Богом и всем народом. И вот вдруг эта надежда рухнула на их глазах. А мы надеялись было, что он есть тот, который же должен избавить Израиля. Вот эти двое учеников Христа с разбитыми сердцами идут из Иерусалима в Эммаус, который был расположен на расстоянии, как мы здесь читаем, в стадии 60 от Иерусалима. То есть одна стадия где-то более 185 метров, чуть более 11 километров они шли от Иерусалима. Кто были эти двое из учеников Христа? Написано: «Двое из них». И по контексту ясно, что это были близкие ко Христу люди, но мы можем точно сказать, что это не были апостолы. Мы видим их угасшую веру, их убитую обстоятельствами надежду, мы видим их удаляющиеся от Бога сердца. Но вот к ним приблизился Христос, и одно прикосновение Христова, слово, одно прикосновение любви Христа преобразило учеников. Это прикосновение возвращает их к духовной жизни, возвращает их к Господу. И мы можем почерпнуть из этого места Писания очень важный принцип. Возвращайся ко Христу и к духовной жизни через слушание Божьего Слова и размышления над Писанием. Ученики идут из Иерусалима в Эммаус, который расположен западнее от Иерусалима. Они движутся не к восходящему к солнцу, а к наступающей ночи. Они движутся не вверх, а вниз, потому что они идут не в Иерусалим, который является центром всех событий с Господом и центром духовной жизни, но они идут из Иерусалима. Они направляются от духовности к мирским заботам. И их вера и надежда также падают, они удаляются от Бога. В их печальных словах звучит тоска и разочарование. «А мы надеялись, было». Все их надежды и вся радость, ожидание исполнения надежд в прошлом. Все их мечты окончательно похоронены, радость жизни потеряна. У них было состояние, которое итальянский художник Леонардо да Винчи описал такими словами: «Где умирает надежда, там возникает пустота». Но почему так? Почему так резко сменяется радость и надежда печалью? Почему мы, люди, так уязвимы от обстоятельств? Почему мы часто пустые? Все дело в том, что наши надежды основаны не на Боге и не на Божьем Слове, а на своих желаниях и мечтах. А мы надеялись, было. А мы надеялись, что Бог исцелит болезнь и врачи вылечат дорогого нам человека. Я надеялся, что поступлю учиться. Мы надеялись, что судья поступит справедливо и все станет на свои места. Мы надеялись, что Бог поможет найти работу, изменит обстоятельства на предприятии. Мы надеялись, что руководство будет честное и так далее, и так далее. Мы так часто говорим и так часто разочаровываемся, потому что то, что нам хотелось бы, не произошло. Бог не всегда делает так, как хочется нам. Но мы знаем, что его действия всегда совершенны, и наши желания и планы далеко не совпадают, не всегда совпадают с Божьими. Бог не является слугой. Он не является слугой, исполняющим наши сиюминутные желания. Он наш пастырь добрый. Он наш хранитель и защитник. Он Отец наш Небесный, который имеет свою цель ввести нас в Царство Божие. И только Он один знает совершенный путь на небо для каждого человека и для каждого народа. Дорогие братья и сестры, мы так часто ропщим, находимся в унынии, опускаем глаза и шаркаем своими ногами по земле, как это делали двое из учеников, идущих в Эммаус, только потому, что происшедшее с нами не принимают наша душа и разум. Это не совпадает с нашими планами и целями, и мы думаем, что Бог почему-то нас подвел. Если бы Бог исполнил желание этих двоих учеников и желание большинства жителей Израиля и установил земное царство в Израиле и стал сам царем, освободив народ Божий от римского рабства, то это, конечно, уже бы очень сильно обрадовало всех их, живущих там. Но тогда не было бы царя на земле, такого, который бы вознесся на небеса, тогда не было бы церкви, тогда Израиль, который был к этому времени духовно мертв, продолжал бы находиться без живой веры в Бога и надеялся бы на сильных пророков и на людей, а не на Бога. Тогда язычники не были бы спасены. Тогда Дух Святой не сошел бы на землю и не давал бы силы веры, и не заждал бы нас к новой жизни. Тогда мы сегодня бы не были детьми Божьими и не имели бы никакой надежды на будущее. Тогда еще очень нужно много говорить тогда, но можем сказать, тогда бы было очень много горя. Иногда самым милостивым деянием Бога является его отказ отвечать на наши неверные или ограниченные молитвы и желания. Совершенный Господь не делает ошибок. Он ведет нас к вечным благам и не разменивается на удовлетворение наших капризов и плотских желаний, даже если нам это бывает часто непонятно, и мы плачем в своей слепоте от того, что Бог делает нам благо. К сожалению, мы чаще всего похожи в нашем следовании за Богом не на послушных детей, а на капризных, которых нужно тянуть, которых нужно как-то вот тянуть за руку, а они сопротивляются. Христианский писатель Макс Лукадо пишет: «Мы валяемся в грехи, в грязи жалости к себе, в самой тени креста. Мы благочестиво просим его воли, а затем нагло надуваем губы, если происходит что-то не по-нашему. Если бы только мы помнили о небесном теле, которое ждет нас, мы бы перестали жаловаться, что Господь еще не починил эту земную хижину». Наша проблема не в том, что Бог не дает нам то, на что мы надеялись, а в том, что мы точно не знаем, на что надеяться. Итак, наше разочарование, ропот, слезы, недовольство и проблемы состоят в том, что мы свои мечтания принимаем за истинную надежду и считаем, что Бог должен это исполнить. Бог никому ничего не должен. Но истинная надежда должна быть основана только на Божьем Слове, на Божьей воле, на упование на Господа и на Его совершенство. Она должна сопровождать молитву короткими словами живой веры. «Да будет воля Твоя, Господи!» Христианская надежда – это не 50 на 50, а все 100%. Это не то, чего желаем мы, а то, чего желает Бог. Это то, что записано в Божьем Слове. Это то, что обязательно сбудется, может, не при нашей земной жизни, но сбудется, потому что никто не может остановить исполнение Божьих планов. В Псалме 39 написано: «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и уклоняющимся ко лжи». Только такая надежда не постыжает. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи», пишет апостол Иоанн в первом послании Иоанна, 3 глава. «Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. И всякий, имеющийся надежду на него, очищает себя, так как он чист». Слово Божие говорит нам: «Не высокомудствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе». Слово Божие учит нас, что все, что написано было прежде, написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду, сказано в послании к римлянам. Из Писаний сохраняли надежду. Мы имеем надежду на воскресение праведных, на восхищение церкви, надежду на уготованное на небесах. Это истинная надежда христиан. И все наши усилия, и планы, и желания должны быть подчинены этой великой цели – достичь воскресения праведных. Все почитать счетою ради превосходства познания Христа Иисуса. Но чтобы познать Господа, нужно познавать Его Слово. Размышлять над Писанием и взять Писание как эталон и руководство для нашей жизни. Из Писания строить надежду и всю жизнь. Зачем бороться за то, что никогда не исполнится? Зачем брать такие надежды, которые не несут благ и не ведут ко Христу и к вечности? Зачем надеяться на пустое? Зачем расточать себя на то, что не имеет ценности в глазах Бога? Всю свою жизнь, все свои планы и надежды, все свои молитвы и усилия надо строить на основании Божьего Слова и Его ценностей. В Псалме 118 мы читаем: «Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое – светильник ноге моей и свет в стезе моей. Укрепи меня по Слову Твоему, и буду жить. Не посрами в надежде моей, правда откровений Твоих вечно. Вразуми меня, и буду жить». Жить надо истинными Писаниями, а не человеческими планами и ценностями. Двое этих учеников имели неверную надежду и не имели живой веры в вечное Божие Слово. Они Слово Божие выбирали лишь то, что им подходит или нравится. Им недоставало видения всей истины. Их надежда была ограничена земным, человеческим, временным. Конечно же, как и всякие люди, живущие в Иерусалиме, как и всякие иудеи, они знали о том, что придет Мессия. Они знали факты о предании Христа на распятие. Они знали о том, что рассказали женщины, которые были рано у гроба и не нашли тела его. То есть эти факты им уже были известны. Они знали, что говорили ангелы о воскресении Христа, и что некоторые ученики пошли ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но они не могли сопоставить все факты с Писанием и понять, что исполнилось Божье Слово, что они являются свидетелями великих событий. И для них самое главное проходит незамеченным. Самое главное проходит незамеченным. Они имели поверхностное знание Писания и потому плакали там, где надо было радоваться. Они больше озабочены политической ситуацией в стране, чем состоянием своего сердца и вечной жизнью. Ограниченное знание Слова Божьего ограничивает и видение происходящего и ведет к неверной оценке. Рядом сам воскресший Христос, а путники печальные смотрят прошлое. Рядом тот, который дает жизнь, а они рассуждают о смерти. Рядом источник воскресения, они еще живут распятием и на распятии останавливают все свои взгляды. Дорогие братья и сестры, такое возможно и с нами. Мы тоже можем пропустить самое главное, если не будем питаться Божьим Словом, если не научимся понимать Писание по духу, а не по букве. Мы можем не увидеть Бога, когда Он рядом, и не пригласить Его к себе во время Второго пришествия, если сердце наше будет занято суетными мыслями, а не размышлением над вечными Божьими истинами. Питайся Божьим Словом, живи Божьим Словом, строй свою надежду на Божьем Слове, чтобы идти не вниз из Иерусалима, а вверх к небесному Иерусалиму. Но вот Господь прошел рядом. Он изменяет жизнь двух путников. Мы никогда не узнаем, что такое настоящая жизнь, пока Христос не будет господствовать в нашем сердце, пока он не будет рядом, пока он не войдет в наше сердце через веру, которая ослышание от Слова Божия. Он возвращает ученика к жизни и приближает к себе не через то, что он говорит. «Какие же вы слепые! Неужели вы не видите, что это я в новом воскресшем и нетленном теле? Господь действует иначе!» Он возвращает ученика к себе не через человеческую мудрость, но через силу Божьего Слова. Господь говорит: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Не так ли надлежало постарать Христу и войти в славу свою, иначе от Моисея и всех пророков изъяснил им сказано о нем во всем Писании? Мы должны заметить, что Христос объяснил не часть Писания, а сказано о нем во всем Писании. Около 11 километров шли трое вместе, и Христос изъяснял Писание. Христос показал, что все то, что они знали, и обо всем, что происходит, было написано в Писании. Это был удивительный урок. Здесь в Библии не сказано, а какие места Писания приводил Христос. Но, может быть, Господь приводил места из Бытия 3:15, где сказано, где Бог говорит змею: «И вражду положу между женою и между тобою, между семенем твоим и семенем ее. Она будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Может быть, это были места из других книг Священного Писания, которые записаны. Великие истины, как, например, во Второзаконии: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, возникнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Или Исаия 53 глава: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. Он был презрен и молен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Ранами его мы исцелились. Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное». Какое ясное пророчество. Может быть, из Захарии, 12 глава, 10 стих, где сказано: «И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне». Может быть, из Псалма 21, где было сказано о той казни, которую будет терпеть Христос: «Пронзили руки мои и ноги мои, взяли тризы мои между собой, и об одежде бросают жребий». Или из Даниила 9:26: «И по истечении 60 седьмин предан будет смерти Христос». Яснее уже не скажешь. В Писании все было сказано, каждый шаг. И даже сказано о воскресении и вознесении. Псалом 67:19: «Ты вошел на высоту и пленил плен». Или Псалом 109: «Сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе не положу врагов твоих под ножи ног твоих». Обо всем было сказано в Писании. Да и сам Христос говорил ученикам, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Если бы ученики жили духом Писания, то они бы поняли, что все происходящее не случайность. Христос доносит им истины. И мы видим, что Слово Божие коснулось их разума и сердца учеников. Слово Божие обновило веру и дух, и они сказали друг другу: «Не горело у меня сердце наше, когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание». В этом и состоит сила Божьего Слова, что оно просвещает и обновляет разум, мобилизует волю, обновляет дух и веру, дает силу, зажигает сердце радостью и вдохновением. Писание прочитало сердца двоих. Слово Божье открыло истину и сделало их свободными. Слово Божье вернуло к жизни и ко Христу. Дорогие мои братья и сестры, мы будем духовно слабеть и умирать, если не будем питаться Божьим Словом. Русский писатель Достоевский говорил: «Гибель народу без Слова Божьего, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия». Мы никогда не сможем правильно стоять, правильно увидеть себя, иметь правильные ценности и стремления, если наше сердце не будет гореть от Божьих истин, Немецкий поэт и мыслитель Гёте сказал, прочитал я много книг, но Библия – единственная книга, которая прочитала и узнала меня. Только пребывая в Господе и в Его Слове, мы имеем ясные цели, надежду, смысл, правильные оценки и правильные действия. Возвращайся ко Христу и к жизни с Господом через Божье Слово. Только от Божьего Слова может быть Божья вера. От суетного и немощного человеческого слова будет суетной и немощной вера. И общение со словом требует особого подхода, трепета и времени. Бог рядом всегда, и Он всегда велик. Он велик не только тогда, когда мы в большом собрании, Он велик и в общении с одним человеком, который нуждается в спасении. Господь великий прославляется не только тогда, когда певец поет перед большой аудиторией, но и тогда, когда он поет от сердца у кровати больного или в комнате одинокого. Он рядом, когда мы плачем, он рядом, когда мы в растерянности, когда сомневаемся, когда падаем, когда нам стыдно за самих себя. Бог всегда рядом. Он близко, только бы нам не отдаляться от Него и видеть Его, только бы нам уметь радоваться тому, что Он открывает себя и свою волю через вечное Божье Слово. Только бы нам жить каждую минуту и каждый текущий день полноценной жизнью, жить сегодня, не накануне чего-то, что вот что-то должно произойти, тогда я заживу, тогда вот я буду счастлив, сделаю то или другое. Не жить так, что когда-то в моих планах что-то удастся, и тогда будет полнота. Я хочу сказать, что мы никогда не будем счастливы, если не осознаем, что со Христом мы уже счастливы сегодня. Господь рядом. И для сегодняшнего дня достаточно благодати и счастья спасения и принадлежности к Нему, к Его Святой Церкви. Живи теми радостями, которые есть сегодня. Размышляй над Писанием, вникай в себя и учение. Занимайся им постоянно, ибо так поступая, спасешь и себя, и спасающих тебя, пишет апостол Павел в первом послании Тимофею. Господь всегда рядом. Нам можно всегда видеть Его, и нам важно увидеть Его через Слово, через веру, приблизиться к Нему, и Он приблизится к нам. Не надо плакать и роптать, когда Господь рядом, а надо возвращаться к жизни с Ним через Его животворящее Слово, через молитвы от сердца, через угодные Ему дела. Мы часто живем так, как будто Господь не воскрес, как будто Бог не наш Отец, а мы не Его дети, и как будто Христа нет рядом. Мы иногда пренебрегаем временем для чтения Библии и для размышления над Писанием. Часто слышим и не понимаем, смотрим, а глаза удержаны и не видят. Мы иногда читаем и не понимаем сердцем, потому что сердце где-то далеко, оно в другом месте, и потому что читаем Библию не как животворящее Божье Слово, а просто как книгу. Потому что читаем не для того, чтобы изменить жизнь и прославить Бога, а для того, чтобы знать и, может быть, иногда возражать. Важно, чтобы сердцем мы проникали в Слово Божье, чтобы оно прорастало в нас, чтобы мы любили Писание. Есть такой пример, когда верующий не имел успеха в жизни и все роптал, и однажды во сне ангел спросил его, почему ты ропщешь, почему не молишься и не общаешься с Богом. Он ответил, а только недавно вечером молился последний раз Богу. Но ангел сказал, о нет, дорогой, последний раз ты молился 3 года назад, когда умирал твой сын. Когда мы с вами, дорогие братья и сестры, молились последний раз, по-настоящему, со слезами, действительно, когда Бог в сердце, когда мы последний раз, по-настоящему, читали Слово Божие, по-настоящему размышляли, по-настоящему собирались в храм Божий, чтобы рассуждать над этим, никуда не торопиться, но рассуждать в радости и питать себя и свою душу Божьим Словом. Нам важно, что мы любили Слово, чтобы сердце наше горело, когда нам изъясняют Писание, чтобы мы жаждали пребывать в Доме Божьем и постигали глубины и красоты Божьей воли. И здесь важна не форма, а суть. Здесь важно состояние нашего сердца, любовь к Писанию и желание приближаться к Богу, настоящее желание. Люди приходят к жизни через живое, а не через мертвое. Приходят через трепет сердца, а не через внешние блески суету. Мне рассказывал брат в этой поездке об одном интересном случае. В одной церкви руководитель хора пригласил на служение своего неверующего преподавателя Академии музыки, который был очень известным музыкантом. Это было в Казахстане. Он очень интересно рассказывал. Я, может быть, не так передам этот пример, но суть от этого не изменяется. И хор очень тщательно подготовился. Они настолько готовились, они подготовили хорошие гимны, самое лучшее, где было отрепетировано, очень правильно, в духе исполнили. Все было на высшем уровне. Когда после служения ученик спросил своего учителя о том, что ему больше всего понравилось, тот ответил: «Больше всего мне понравилось, когда пели общим пением». Он сказал: «Я видел стоящую рядом простую женщину, которая пела не по нотам, но глаза ее светились радостью, сердце ее горело, она с любовью подала мне песенник. Это больше всего понравилось мне». Эта женщина пела не по нотам, а по любви для славы Божией. Для Бога все, братья и сестры, надо делать как последний раз. Слово Божье является посохом любви и силой против уныния и отчаяния. Оживляй свой дух, душу, разум и сердце через питание Божьим Словом. И мы видим, как ведет себя Господь Иисус. Он ведет себя очень скромно, кротко и тактично. Он не навязывает себя другим. Он лишь мягко дает понять ученикам, что готов пойти дальше и готов остаться с ними, если они пригласят его. Каждый человек имеет великий дар – свободу воли и выбора. Он может воспользоваться им и пригласить Христа войти в его жизнь или дать возможность пройти мимо. Господь не вламывается в наши сердца. Он нежно стучит и ждет. Как и сказано в Откровении в 3 главе: «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Ученики сначала не приглашали Христа. Но когда они приняли сердцем слово, то мы читаем, они удерживали его, говоря: «Останься с нами». Итак, мы видим удивительные результаты действия Божьего Слова. Первое, что мы видим, ученики пригласили Христа к себе. Они пригласили, по сути, чтобы он был с ними, чтобы Бог был в их сердце. Мы видим также, что присутствие Христа приводит к тому, что дом для жилья становится как храм Божий, а обычная трапеза превращается в священное действие. Когда в преломлении хлеба они узнали Христа. Может быть, они увидели раны на руках Господа, может, они почувствовали тепло и любовь своими сердцами, но они были счастливы, что Бог был рядом, и сердце их горело верой. Когда рядом Господь, то все можно превратить в радость и благословение. Как прекрасно, когда Христос рядом, когда чистое сердце и в нем мир Божий. Когда вера говорит душе: «Не бойся», любящему Богу все содействует ко благу, потому что Господь верен, и любовь Христа никогда не перестает. И мы видим удивительное действие. Дом превращается фактически в Дом Божий, а обычная трапеза превращается в священное действие. Мы видим также еще одно действие, еще один важный результат. Ученики немедленно возвращаются в Иерусалим и прибывают вместе со своими по вере. 11 километров сюда прошли, уже вечер, и нужно 11 километров возвращаться назад. Они могли бы сказать: «Потом, куда торопиться? Уже вечер, переночуем, а завтра решим, ведь утро вечера мудренее». Но они возвращаются к своим братьям и сестрам по вере, чтобы вместе славить Господа. Прошли 11 километров, но им не трудно пройти еще такое же расстояние обратно, чтобы сейчас немедленно вернуться к Божьему. Слово Божье возвращает к Богу. Они приходят туда, где говорят о Господе. И мы читаем: «И вставши в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь воистину воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути». Когда в сердце горит вера, то тогда будет жажда общения со своими по вере. Тогда у нас, дорогие братья и сестры, будет тяга к сообществу святых, потому что духовное всегда тянется к духовному, а мирское всегда тянется к греховному миру. Тогда мы не будем судорожно смотреть на часы, чтобы куда-то не опоздать, потому что спешить некуда, потому что рядом Господь. Тогда мы увидим, как низки ценности мира и как бедна суета-сует, и что она приводит лишь к томлению духа. Тогда не по принуждению, а добровольно, по желанию сердца и по потребности души мы будем стремиться пребывать в общении с церковью, с братьями и сестрами, наслаждаться, питаться, вдохновляться и укрепляться истинами Божьего Слова. Тогда мы сможем сказать: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Или проговорить в красоте сердца: Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Тогда мы посредством духовных плодов жизни поймем, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. А для этого надо всем сердцем любить Бога и Библию. Не считать себя достигшим и понимать, что кто думает, что знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Справедливо сказал Блез Паскаль, земную науку надо понимать, чтобы любить, а божественную любить, чтобы понимать. И мы видим еще одно действие, один важный результат того, как действовало Слово Божие. Христос идет рядом, и пути жаждущих Божьего общения всегда вместе с путями Христа. Бог всегда рядом. Если мы ищем Божьего, а не своего, Христос говорит, «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Важно, чтобы дети Божьи собирались для молитвы, а не для пустословия, для размышления над Писанием, а не для осуждения друг друга, для того, чтобы носить бремена друг друга, а не перекладывать бремя своих грехов на других, для того, чтобы говорить о Христе, а не о своих заслугах. И мы видим, что когда они говорили о сём, то есть говорили об очень важном, ученики говорили о Христе, сам Иисус встал посреди их и сказал: «Мир вам». Этот мир есть всегда в сердце любящих Бога и Его Слова. Итак, возьмем для своего сердца из прочитанного повествования следующие важные моменты.
Божье Слово является путеводителем ко Христу. Для приближения ко Христу. Первое. В своей духовной жизни иди всегда не из Иерусалима, а в Иерусалим. Иди не вниз, а вверх. Уходи от житейского к духовному и наблюдай за собой. Куда ты идешь? Где ты сейчас? И где надо тебе быть на пути в небесный Иерусалим?
Второе. Строй свои надежды и планы не на своих желаниях, а на твердом основании Божьего Слова и Божьих обетований. И тогда твоя надежда никогда не будет посажать тебя, и ты не будешь напрасно тратить силы на суету, удаляющую от Бога. Оставьте многие ложные ценности, оставьте то, что многое не нужно, и принимайте без ропота, со смирением и благодарностью то, что дает Бог, зная, что Он имеет цель привести нас в небесный Иерусалим. Живи и действуй, зная, что воскресший Христос всегда рядом. Всегда приглашай Его в свою жизнь. Свой дом превращай со Христом в дом Божий. Общение превращай в радость прославления. И любое действие в радость прославления Господа. И четвертое. Люби Божье Слово. Живи им. Изучай Писание. Вникай в себя и учение. Занимайся этим постоянно, ибо глубинам Божьим нет конца. И нет конца духовному совершенству. Не останавливайся между Емаусом и Иерусалимом. Входи в Иерусалим. Ищущий находит, и идущий за Богом осилит. Питайся Божьим Словом, размышляй над Словом, исполняй его, чтобы быть блаженным в этом исполнении. Я хочу сказать, братья и сестры, не жалейте времени для Слова Божьего, не жалейте никогда времени для посещения занятий, не жалейте время для общения друг с другом вокруг имени Христа. Расставляйте верные приоритеты, спешите преображать Словом и по Слову. Стремитесь в то общение, которое проходит во славу Божию. Дорожите этим общением, дорожите временем, делайте это сейчас, а не потом. И стремитесь к общению со своими по вере. Очень важно искать не земного интереса или какого-то веселья и развлечения, а небесного, чтобы получить и земное, и небесное счастье. Всегда возвращайся к духовной жизни. Приближайся к Богу и соединяйся со Христом через животворящее Божье Слово, которое дает силу для обновления веры и говорит нашему сердцу словами Господа: «Мир вам».
Итак, возвращайся ко Христу и к жизни с Господом через Божье Слово. Аминь.